Так, следующая наша лекция посвящена мусульманской догматике. Мусульманская догматика формировалась постепенно в течение 10, а может быть и более лет. Ее основные положения изложены в Коране и впоследствии закреплены в священном предании мусульман, сунне. И надо сказать, что в годы своей жизни в Медине, 622 по 632 год, Мухаммад должен был разработать некую позитивную программу ислама, потому что до этого он либо пугал народ страшным судом, либо говорил о единстве и единственности Бога. И такая позитивная программа действительно была разработана. В результате сложились пять столпов ислама, предписания ислама и мусульманские запреты. Итак, с чего же начинается ислам? Как человек может стать мусульманином и что он при этом должен говорить? Стать мусульманином легко. Достаточно вступить в круг мусульман и произнести три раза формулу свидетельства веры. Эта формула свидетельства называется шахада. Шахада. И переводится она: никакого божества, кроме Бога, и Мухаммад – посланник Бога. Обычно ее переводят традиционно: нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад – пророк его. Но это неправильно. Первое слово, которое обозначает божество, слово «илляху», оно не употребляется для понятия «бог» в монотеистическом смысле. Поэтому нужно говорить «божество». Нет божества или нет никакого божества, кроме Аллаха. Но Аллах – это и значит «бог» в исламе. Значит, нет никакого другого божества, кроме Бога, Бога истинного, Бога единого, и Мухаммад – посланник Бога. Эта формула называется шахада, и произнеся ее три раза, человек становится мусульманином. И одновременно шахада является первым столпом ислама. Что такое шахада? Откуда происходит это слово, что означают слова от этого корня. Шахада буквально означает свидетельство. Человек демонстрирует свою веру, свидетельствует ее перед другими людьми. От этого же корня шахида со значением видеть своими глазами, быть свидетелем, быть свидетелем, выступать свидетелем в суде. От этого же с корня происходит и слово шахид. Шахид означает свидетель. И в Коране словом шахид называют самого Аллаха. Потому что шахид – свидетель всех дел, которые совершаются в мире. Он этот мир создал, он за этим миром наблюдает, и в конце мира каждый получит причитающееся ему. Впоследствии, уже после смерти Мухаммада, слово «шахид» получило другой смысл и другую окраску. Это произошло уже в шиизме, когда появились так называемые святые мученики, мученики за веру, и они стали называться шахидами, свидетелями веры, которые отдали за веру свою жизнь. И вот с этого времени а именно с конца VII века, шахидами становится большое количество шиитов, и шахид, воин ислама, почитается в шиитской традиции как человек, который, минуя страшный суд, попал в рай после своего подвига. И с этих пор шахидами начинают называть всех погибших за ислам. А в современном арабском мире значение этого слова «шахид» оно еще раз изменилось. И шахидом в статистике называют человека, который умер не своей смертью, который просто является жертвой урагана, наводнения и так далее. Такие люди сейчас называются шахидами в статистической и экономической литературе. Таким вот образом менялась семантика этого слова «шахид». Вот. И от этого же самого, значит, корня действительно происходит слово «шахада», означающее свидетельство веры. Шахаду можно не только произносить. Шахаду можно носить в качестве налобной ленты зеленого цвета. И у воинов ислама, начиная с шиитского времени, такие зеленые ленты были. Сперва черные, потом зеленые. И на них была написана шахада, которую я уже перевел. «Ля иляха илля-Ла, ва Мухаммаду Расулюлла». Вот что там было написано. Итак, это первый столб ислама. С него начинается вхождение человека в веру. Второй столб ислама – это молитва. Молитва по-арабски называется салят. Поначалу число молитв было 50-кратным. Мусульмане должны были молиться 50 раз, но община пришла к Мухаммаду и выразила неудовольствие. И Мухаммад увидел некое откровение, в котором ему было приказано сократить число молитв в 10 раз. После этого мусульмане стали молиться 5 раз. Мусульмане молятся на специальном коврике, обращая свою молитву к так называемой кибле. Кибла – это место направления молитвы. Поначалу, когда Мухаммад со своей общиной только-только еще поселился в Медине, направление молитвы было на Иерусалим, потому что Иерусалим – это священный город, город Авраама, и все мусульмане молились на Иерусалим. Но примерно года через два, после первого конфликта с иудейской общиной города Медины, Мухаммад направление поменял. И с этого времени все стали молиться на Мекку. Вот. И таким образом, значит, число молитв доходит до 5 раз. Самые главные молитвы должны произноситься на арабском языке. Это молитвы, которые можно назвать уставными. Прежде всего, первая сура Корана, которая называется «Открывающая», «Аль-Фатиха», «Открывающая книгу». Она является наиболее распространенной молитвой. Часто употребляется в качестве молитвы 112-я сура, «Исповедание веры» или «Чистое исповедание». Вот. И кроме того, существует еще ряд молитв и ряд священных слов, которые нужно произносить во время молитвы. К этим священным словам относятся «Бисмилляхи рахмани рахим», «Во имя Аллаха милостивого, милосердного». На самом деле это означает «именем», «именем Бога милостивого, милосердного». То есть человек произносит молитву, и эта молитва, она идет непосредственно от Бога, именем Бога. Вот, и, конечно, Аллаху Акбар, Аллах Велик, это слова, которые тоже нужно произносить определенное количество раз и произносить их во время молитвы. Остальные молитвы, не главные, можно произносить на своем родном языке. Когда ты хочешь помолиться за своих близких, за свою семью, за свою страну, если это не арабская страна, то молитвы можно обращать и на своем собственном языке. Но все-таки, как я уже говорил, основной молитвой является первая сура Корана, которая переводится так. Во имя Аллаха милостивого, милосердного, слава Аллаху, Господу миров, милостивому, милосердному, царю в день суда. Только тебе мы поклоняемся, и только у тебя просим о помощи. Веди же нас путем прямым, путем тех, кого ты облагодетельствовал, а не тех, которые под гневом, и не тех, которые заблуждаются. Эта молитва – своеобразный символ веры для ислама. О чем в ней говорится? Давайте посмотрим. Значит, слава Аллаху, Господу миров. Это означает, что Аллах – создатель множества самых разных миров. Милостивому, милосердному – это основные эпитеты Аллаха. Царю в день суда. В исламе признается страшный суд, и есть идея страшного суда. Только тебе мы поклоняемся, и только у тебя просим о помощи. То есть ты единственный, никого другого, кроме тебя, мы не признаем. Веди же нас путем прямым, то есть веди же нас путем всех правоверных, всех мусульман, путем тех, кого ты облагодетельствовал. Облагодетельствовал Господь только мусульман, а не тех, которые под гневом, то есть не иудеев, которые находятся под гневом Божьим, и не тех, которые заблуждаются, и не христиан. А почему христиане заблуждаются? Да потому что они признают одного из Божьих пророков самим Богом. Поэтому они и заблуждаются. Вот таков, если можно его так назвать, символ веры в исламе. И это основная молитва, которая произносится независимо от ситуации, которая произносится в ситуации, когда человек забыл все остальные молитвы. Бывает и такое. Эту, впитанную с молоком матери, он не забывает никогда. Конечно же, эта молитва, она тоже произнесена Мухаммадом рифмованной прозой. Там все строки заканчиваются на нун, на букву Н. Некоторые я могу привести из нее формулы. Альхамду лилляхи, раббуль алямин, ар-рахмани ар-рахим, малики яум ад-дин, ияка на'буду, ва ияка наста'ин, ихдина сират аль-мустаким. Вот здесь уже нун заканчивается и, значит, перемежается мимом, и дальше происходит игра между нун и мим. Вот. И заканчивается тоже на нун. Вахайр магду бин тоже на нун. И таким образом вся молитва Через всю молитву сплошняком проходит окончание «н», за исключением одной строчки, где «мин». Поэтому учить такую молитву легко, произносить ее тоже легко, и все мусульмане ее произносят и знают. Это второй столб ислама, пятикратная молитва. Третий столб ислама – это милостыня, обязательная милостыня, которая называется словом «закят». «Закят». «Закят» в переводе означает очищение. Человек, подавая милостыню бедному, очищается от греха. Закят – это очень важный институт мусульманского общества. Дело в том, что милостыня может быть обязательной, а может быть добровольной. Добровольная милостыня может подаваться сколько и когда угодно и называется садака. А закят подается после поста в месяц Рамадан, великий праздник, который называется праздник разговения. И вот тогда в праздник разговения подается великая обязательная милостыня, как правило, очень значительная по сумме. И эта обязательная милостыня называется закят. Надо сказать, что в мусульманском обществе нет такого феномена, который отличает христианство, как нищелюбие. Мусульмане не любят бедных, мусульмане не любят нищих. Они относятся к ним подозрительно. Если человек нищий, значит, что-то в его отношении с Богом не так. Либо он проявил характер, что называется, и гордыню, и возроптал на Бога, слишком понадеялся на себя. Либо у него были еще какие-то грехи, за которые Бог его лишил богатства. Но позиция мусульманина – это не наше дело. Их отношение с Богом – это их отношение. Важно помогать такому человеку, важно давать ему милостыню, но при этом нищий, бедный никогда не будет идеалом для мусульманского общества. Потому что идеалом является мера. В исламе не любят расточительных. В исламе не любят скупых. Точно так же в исламе не любят нищих. Нищим человек может стать и от расточительности тоже. Любит во всем меру, поэтому если есть у человека достаток, то это свидетельствует о том, что он хороший мусульманин, что в его отношениях с Богом все в порядке. Но если человек по какой-то причине лишается имущества или ему не дается достаточного имущества, то остальные члены общины просто обязаны ему помочь. И вот для этой цели существует закят. Закят платится в день разговения, как я уже сказал, и во многих мусульманских странах закят стал формализован до такой степени, что превратился в форму налога, просто ежегодного налога. Но, конечно, в раннее время при Мухаммаде все было иначе. Закят должны были платить в пользу неимущих членов мусульманской общины или давать непосредственно самим этим членам общины. И тогда считалось, что это очень большое благодеяние, которое послужит будущей райской жизни человека. Послужит тому, что после страшного суда человека определяет. Итак, вот закят. Не подавать нельзя. Хотя бы раз в год ты должен подать. Если ты подаешь больше, то это обязательно будет твоей заслугой. Когда Мухаммад вводил закят, чем он руководствовался? Во-первых, он руководствовался опытом своего деда, о котором мы с вами говорили, Абдуль-Муталиба, благородного человека, который в месяц Рамадан, уединившись в пещере, раздавал милостыню беднякам. Это был опыт семьи Мухаммада. Во-вторых, когда он пришел со своей общиной в Медину, то он увидел, что закят существует у иудеев, у иудейской общины. Только там это называлось закут. Слово точно то же самое, просто огласовка другая. И закут существовал еще со времен Моисея с первой иудейской общиной после исходной. И там это тоже была милостыня, предназначенная для беднейших членов рода, чтобы они не умерли с голода. Таким образом, из разных источников, из своего родового опыта, из иудейского опыта, Мухаммад взял закят, третий столб ислама. Четвертый столб ислама – это пост. Пост в месяц Рамадан. Пост в месяц Рамадан – это тоже не мусульманское изобретение. Пост существовал в древнеарабском священном календаре. В Рамадан он был обязательным, но он мог проводиться и в другие священные месяцы. В календаре было еще несколько священных месяцев. И поститься нужно было обязательно. Пост, так же как и милостыня, он способствовал очищению человека от грехов, обновлению его тела и его помыслов. И надо сказать, что пост в месяц Рамадан существовал еще в самые-самые далекие времена жизни мекканской общины. Но для Мухаммада и для мусульман этот пост имеет совершенно новое значение, неведомое язычникам. Существует представление, что именно в последние дни этого поста Мухаммаду явилось откровение, то самое первое откровение в виде архангела Гавриила, которое прорекло первые шесть аятов 96-й суры Корана. Мы об этом говорили. Вот, и произошло это в самом конце поста. И считалось, что если каждый человек вот так же попастится, то он приобщится к духовному опыту самого пророка. Он познает те же тайны, которые познал сам пророк. Суть поста в том, если говорить о формальной стороне дела, что запрещается принимать пищу от восхода солнца до захода солнца на протяжении целого месяца. Но дело не только в этом. Дело в том, что запрещается также веселиться, предаваться каким-то буйным играм, вступать в половые отношения. А рекомендуется ограничивать себя в питье. И все это на протяжении целого месяца. Если человек по каким-то причинам не может поститься в месяц Рамадан, то существует практика так называемого отложенного поста. Это означает, что человек может поститься когда угодно в течение года, чтобы отработать свой пост в месяц Рамадан. Допустим, нельзя поститься воинам, неудобно поститься путешественникам, трудно поститься беременным женщинам. Тогда вводится отложенный пост. И этот отложенный пост должен быть обязательно выполнен. Иначе мусульманин теряет очень много в своих отношениях с Богом, нарушая четвертый. Вот, что еще можно сказать о посте? Еще можно сказать то, что после захода солнца в мусульманских странах начинается активная, так сказать, бурная жизнь в месяц Рамадан. Люди начинают есть, зачастую объедаются, вот, пить, разумеется, безалкогольные напитки. Но потом восходит солнце, и опять жизнь замирает. То есть это довольно тяжелое испытание, при том, что пост, как вы понимаете, не представляет из себя сплошного выходного дня. Люди работают целый месяц. И на протяжении целого месяца чередуются будни, выходные, но ни один из этих дней не является каким-то особенным. Люди живут постоянно в одном и том же ритме и при этом не едят в светлое время суток. Это довольно тяжело. У меня есть студентки-мусульманки, которые постились, и я видел по их состоянию, что это очень нелегко выдержать месяц такого честного поста. Вот. Но зато в конце этого поста существует два великолепных дня. Это ночь могущества, слово, которое можно еще перевести как ночь предопределения. Ночь могущества или ночь предопределения – та самая ночь, в которую по преданию Мухаммаду был ниспослан Коран. И считается, что в эту ночь могут исполняться, или точнее не исполняться, а приниматься желания людей и на протяжении следующего года исполняться. Открываются врата неба, с небес спускаются ангелы и Дух Божий для выполнения всех повелений Бога. И в Коране говорится, что ночь могущества лучше, чем тысяча месяцев, потому что она обладает особым сакральным смыслом. И второй важный день – это, конечно же, праздник Разговения, который проводится сразу по окончании месяца Рамадан. О празднике Разговения мы еще поговорим. А пока нужно сказать, что вот за все дни поста люди отъедаются в этот день. И это достаточно тяжело для организма. Они просто отъедаются, а еще кормят своих близких, свои семьи и своих предков, разделяя с ними трапезу на кладбищах. Вот. Пятый столб ислама – это паломничество. Паломничество в Мекку к священному черному камню, который вмурован в одну из стен храма Кааба. Паломничество тоже известно задолго до ислама. Мухаммад совершал паломничество много раз. И в доисламском лунно-солнечном календаре существовал месяц, специально предназначавшийся для паломничества. Он буквально переводится как «обладатель паломничества» – «зуль-хиджа». «Зуль-хиджа» – «обладатель паломничества». Вот в этот месяц «зуль-хиджа» – «зуль-хиджа» пишется. В этот месяц с каких-то древнейших времен, непонятно с каких, устраивалось достаточно длительное паломничество в Мекку, к Черному камню. Конечно, сразу возникает вопрос, почему почитается этот черный камень, почему почитается Кааба. Дело в том, что черный камень считается спущенным с неба. И ряд ученых предполагает, что это камень метеоритного происхождения, что он действительно упал с неба. И поскольку люди увидели камень, летящий с неба, в древности они, конечно, стали его почитать как нечто, произошедшее от самих богов. Когда возникает Кааба, по-видимому, в V веке нашей эры, когда Мекку основывает Кусай и его соплеменники, и этот черный камень вмуровывают в стену Каабы. К нему устраивают паломничество, целью которого является касание черного камня. или даже прикосновение к нему губами. В мусульманском мире возникла такая красивая легенда о том, что когда-то черный камень был белым, но столько уст к нему прикоснулось, и столько рук его касалось, и так много людей оставило на нем свои грехи и очистилось, что этот камень стал черным. Да, конечно, легенда, камень этот всегда по нему был черным, но дело в том, что он действительно представлял собой святая святых города Мекки, и к нему шли паломники со всей Центральной Аравии, и на территории Мекки были племена, которые были заняты исключительно кормлением и поселением паломников, столько было этих людей. И Мухаммад, сам не раз совершавший паломничество, ввел это паломничество, которое называется хадж. Хадж пишется с двумя «же» на конце. Хадж. Ввел это паломничество в качестве пятого столпа ислама. Для чего же необходимо паломничество? Оно имеет свою достаточно сложную символику. Каждый паломник сбрасывает с себя одежду и облачается в длинное покрывало, напоминающее саван. И вот в этом саване с непокрытой головой, если речь идет о мужчинах, с покрытой, если о женщинах, босиком, он очень похож на лежащего в земле или на носилках мертвеца. И в этом суть. Суть в том, что во время паломничества побыть немного мертвым. И пройдя через смерть, пройдя через соприкосновение с тем миром, обновиться, стать воскрешенным человеком. Конечно же, паломник рассматривался еще в доисламское время как временно умерший. Впоследствии для обозначения этого состояния была создана фраза, приписанная Мухаммаду, непонятно, сказал ли он это или нет, но фраза такая: «Будь в этой жизни, как будто ты путник при дороге, и считай себя среди обладателей могил». Обладатель могилы – это покойник. Вот, и считай себя среди обладателей могил. То есть вот это состояние паломника, это состояние путника при дороге, и одновременно этот путник при дороге чувствует себя обладателем могил, то есть мертвецом. И вот с этого начинается паломничество. Человек входит в специальное состояние, особое состояние, которое называется ихрам. Это состояние ихрам, то есть запретности и отдельности человеческого существования от существования всех других людей. Ихрам – это недоступность. Человек недоступен миру. Он попадает в особое, такое тонкое состояние непосредственного общения с Богом. Он должен проделать ряд операций, которые приблизят его к Богу еще больше. И дальше начинаются очень сложные испытания, которые паломники проходят. Они днем под палящим солнцем бегут несколько часов на общую молитву, которая проходит на горе. И там же стоят с непокрытыми головами, молясь, слушая проповеди, потом опять молясь. И так может пройти день. Затем паломники идут к храму Кааба. Они идут в гигантской процессии, которая движется против часовой стрелки. И каждый человек в этой процессии хочет достичь заветного черного камня. Поэтому каждый год во время паломничества происходит невероятная давка. В этой давке погибает множество людей. Дойти до этого черного камня очень непросто. И потом, если ты его миновал, тебя отнесло потоком, то следующий шанс к нему приблизиться у тебя будет только через год. Поэтому все хотят туда попасть. Я уже не говорю о том, что дальше, после вот этой давки, человек должен выйти к специальным столбам, которые изображают шайтанов, и обязательно пытаться попасть в этих шайтанов камнями. Мелкими камешками, которые должны обязательно достичь столбов. Таким образом осуществляется изгнание от себя шайтанов. Паломник имеет возможность погибнуть несколько раз. Во-первых, от солнечного удара во время совместной молитвы на горе. Во-вторых, при давке. В-третьих, очень часто это происходит в палаточных лагерях паломников, когда возникают пожары. Кто-то готовит себе обед, вот, возникает пожар, и он сметает несколько десятков палаток, потому что они очень плотно друг к другу стоят. Поэтому я говорю, что паломничество – это очень непростое испытание, и далеко не каждый его проходит. Кого-то выносят. Но тот, кто прошел его до конца, он выходит из месяца Зульхиджа, попадает в следующий месяц, в месяц Шавваль. И в месяце Шавваль по окончании паломничества устраивается самый великий праздник всех мусульман. Праздник жертвоприношения. Праздник жертвоприношения – это особый праздник, который в мусульманской традиции связан с жертвоприношением Авраама. Авраам в Коране имеет имя Ибрагим, и там говорится, как, впрочем, и в Библии, что Ибрагим хотел принести своего сына в жертву, но Бог ему запретил и велел принести в жертву барана. Поэтому в праздник жертвоприношения люди приносят кого? Не сыновей, а баранов. Преимущественно чувствуя свою солидарность с этой жертвой Ибрагима. Так вот, как организовывается этот праздник жертвоприношения? В настоящее время уже к месту окончания паломничества подвозят многочисленный скот. Баранов, коз, быков, даже верблюдов, которых нужно принести в жертву. Разумеется, сам человек не режет этот скот, это делают специальные умельцы-резники, но он обязательно должен оплатить свою жертву. То есть он платит за это животное или за нескольких животных, и дальше все зависит от меры его собственного греха. Если человек не считает себя достаточно греховным, то он берет барана, приносит его в жертву, часть барана оставляет себе, другую часть относит на могилы своих предков или разделяет между бедняками, которые в большом количестве толпятся там же. Если человек считает себя достаточным грешником, он приносит в жертву нескольких животных. Всю жертвенную трапезу отдает беднякам. И она идет на службу Богу. Если же человек считает себя таким грешником, что и сказать нельзя, то он приносит в жертву верблюда, самое большое, что может быть, и отдает всего этого верблюда беднякам или на какие-то благотворительные цели. И вот таким образом определяется размер жертвы и остаток жертвы, по тому, насколько греховным чувствует себя человек, приносящий жертву. Он, правда, может принести жертву и за всю свою семью. В этом случае тоже покупаются несколько животных, и от имени каждого члена семьи эта жертва приносится. Жертву от имени семьи можно принести, но в хадж человек ходит только во имя себя самого, и по окончании хаджа, принесения жертвы, он получает зеленую чулму и почетное имя хаджи. Хаджи. Это имя может ставиться как перед именем собственным человека, так и после имени собственного. Например, Хаджи Мурат – это почетное именование, ставится перед именем. Или вот как звали президента Чечни Кадырова, его звали Ахмад Хаджи. То есть Хаджи – это именование, которое ставилось после имени собственного. По-разному. Единственное, вы не должны путать Хаджи и Хаджу. Когда мне студенты заявляют, что Насреддин Хаджа был хаджи, я всегда говорю, что Хаджа Насреддин вообще-то был атеист. Судя по повести Соловьева, он был атеист. А слово хаджа, оно происходит не от арабского, а от персидского языка и означает господин. Хаджа, то есть просто господин. Господин Насреддин. И все. Очень важно этого не путать. Вот, а хаджи – это человек, который прошел хадж. И для человека традиционного мусульманского общества пройти хадж – это намного больше, чем получить какие-либо титулы и звания. Вот я вам расскажу историю про академика Гафурова. Был такой в 60-е годы академик Гафуров, член ЦК КПСС, очень крупный партийный деятель, директор Института востоковедения, академик, у него было все. Но он заболел. Ему сказали, что он заболел, в общем-то, смертельно. И тут он вспомнил, что ведь он же за всю свою жизнь не совершал хаджа. И он собрался в Мекку. На него, естественно, закричали, застучали ногами. Это было время Хрущева. Ему сказали, как же так? Вы же академик и член ЦК. Он сказал, то, что я академик и член ЦК, забудут завтра. А вот то, что я был хаджи, в моем кишлаке будут помнить всегда. Он был таджик. И он собрался и совершил паломничество в Мекку, несмотря ни на что. И он вернулся из Мекки здоровый и бодрый. И прожил еще много лет. То есть здесь очень важное, конечно, место, очень важное значение имеет самовнушение. Человек вот внушил себе, что он избавится от болезни, исцелится, если он совершит хадж. Он совершил хадж, он прошел, уже будучи 70-летним, все эти невероятные испытания, выдержал их, дошел до черного камня. И когда он это же уже все прошел, он вернулся и здоровый человек. Вот. Так что хадж обладает определенными целительными свойствами, при условии, если человек является мусульманином, человеком традиционного мусульманского общества, и верит в то, что хадж ему поможет. Таким вот образом мы с вами рассмотрели пять столпов ислама. Пять столпов, без которых мусульманин не может чувствовать себя мусульманином, не может даже считаться мусульманином. Но кроме этих пяти столпов существуют предписания, которые тоже нужно разобрать. Предписание, первое предписание для мусульманина – это обрезание. Обрезание – то, что по-арабски называется словом «хитан», «хитан». И обрезание, оно восходит к общесемитской традиции. Это есть иудеев. Обрезание – это посвящение себя Богу и знак завета, который заключен между Авраамом и Богом. Для мусульман обрезание имеет тот же самый смысл, что и для иудеев. Поэтому, конечно, рекомендуется и даже настоятельно требуется, чтобы мусульмане были обрезаны. Второе важное предписание, оно хорошо всем известно в своей неправильной современной трактовке, это джихад. Джихад, буквально в переводе означает усилие. Усилие. Второе его значение – это усердие. Усердие в чем угодно. Усердие в учебе, усердие в вере. То есть некое усилие, которое направлено на достижение некого позитивного результата. Вот джихад бывает разный. Бывает внутренний джихад, когда человек борется со своими недостатками, с гневом, со скупостью или, наоборот, с расточительностью, со сквернословием, со всем худшим в себе. А бывает джихад внешний. Это священная война, война за веру, то, что называется также словом газават. Газават буквально это слово, образованное от глагола бежать, набегать. Так что газават это можно перевести как набег. Это священная война. Джихад в данном случае является синонимом. Так вот, джихад это обязательное условие, обязательное предписание для любого мусульманина. Мусульманин должен показывать Богу, что он не просто пассивно верует, а что он постоянно делает какие-то дела во имя Бога. Можно во имя Бога учиться, и студент, который хорошо учится, называется муджтахид, усердный, то есть тот, кто проявил джихад. Можно во имя Бога бороться, значит, с какими-то своими недостатками, искоренять их, но можно, конечно, и воевать. Поэтому, значит, вот джихад, он обязателен как предписание. Дальше очень важным предписанием для мусульманина является знание. Знание. Настоящий мусульманин тот, кто может сам читать Коран, тот, кто может читать комментарии к Корану, разбираться в основах священного предания, в сунне, а потом и в светских науках. Поэтому в исламе развит культ книги. Книги, знания, образование, школы. И в традиционном мусульманском обществе образованные люди очень ценятся. Вот это основные предписания ислама. Теперь поговорим о запретах в исламе. Запретов в исламе немного, но они все очень жестко контролируются. Если человек отступит от этого правила и не делает того-то и того-то, то люди могут усомниться в том, что он является правоверным мусульманином. Самый страшный грех в исламе – это грех единобожия, грех многобожия. То, что передается словом «ширк». «Ширк» буквально означает «предавание Аллаху товарищей», то есть кооперация Аллаха с кем-то еще. Многобожие не допускается. Многобожие считается основой всех других грехов. Если человек не тверд в вере, он способен на все. Следующим после многобожия идет грех убийства. В мирное время нельзя убивать никого, а в военное нельзя убивать безоружных и священнослужителей. Причем священнослужители любой религии. Категорически нельзя. Значит, грех убийства. Дальше воровство, прелюбодеяние. Следующий страшный грех, тяжелый в исламе, это грех винопития. Это формулируется именно так. Винопитие. Запрет на употребление вина. И этот факт я подчеркиваю, потому что арабское общество эпохи Мухаммада, оно не знало, да, ни водки, ни коньяка. Пиво тоже не было в ходу, потому что это было кочевое общество, в общем, не земледельческое, ячменя там не было. Вот запрет на употребление вина. Откуда он вообще возник? Существует такая легенда мусульманская, что когда Мухаммад искал себе убежище за несколько лет до переселения в Медину, то ему повстречалась компания очаровательных людей, которые сидели под пальмой и приглашали его разделить с ними трапезу. Он увидел, что эти люди пьяны, и не пошел к ним. А когда он вечером того же дня проходил через эту местность, то он увидел ту же самую компанию, но они все были мертвы. Они напились и перерезали друг друга в драке. И когда Мухаммад вернулся к своей общине, он запретил употреблять вино, потому что люди не контролируют своих поступков. А почему так важно контролировать свои поступки? Потому что в исламе есть такое понятие, как ния. Ния, ния – это намерение, твердое намерение, которое человек должен показать Богу, что он хочет точно что-то сделать. А намерение можно показать только тогда, когда ты сознаешь свои поступки. То есть все поступки мусульманин должен совершать не просто трезвым, а сознающим, что он именно это хочет сделать. Значит, человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, он не отвечает за свои слова, он не отвечает за свои дела. А такие дела и такие слова Богу не нужны. То, что совершено в состоянии опьянения, вообще не может рассматриваться как деяние. Поэтому запрещен, значит, алкоголь, но в виде вина. Ну, мусульмане прекрасно выходят из этого положения. Если водка не запрещена, значит, можно пить водку. Но это только, конечно, на территории других стран. На территории мусульманских стран, где следуют законам шариата, категорически запрещены любые алкогольные напитки, а также распространение этих напитков. Если речь касается Саудовской Аравии, то там просто человек может получить крупный срок тюремного заключения, если он торгует алкогольными напитками. Если этот человек, конечно, мусульманин, а не иностранец. Вот. Кроме того, надо сказать, что алкоголь, в принципе, для арабского общества был чем-то чуждым. Культура винопития не существовала, потому что не существовало виноградников. Совершенно иначе дело обстояло в Персии, в Сирии, где были виноградники, где была культура винопития. А здесь люди просто не понимали, как, в каком количестве следует употреблять, что при этом говорить. Люди напивались, начинали ссориться и драться. Вот. А это было крайне непродуктивно, если не сказать деструктивно. Поэтому в той ситуации, когда арабские племена и так шли друг на друга войной, еще напиваться при этом было бы усиливать кровопролитие и ничего больше. Поэтому Мухаммад благоразумно запрещает своей общине, а впоследствии и всем другим мусульманам, пить вино. Следующий запрет – это запрет на ростовщичество, на то, чтобы брать проценты по кредитам. Дальше запрет на азартные игры, потому что они тоже распаляют человека и вводят его в невменяемое состояние. И еще несколько пищевых запретов. Запрет на употребление свинины, запрет на употребление в пищу мяса хищных птиц, удавленных животных, крови животных, а также животных, заколотых не по мусульманскому обычаю. То есть можно сказать, что в исламе существует точно такой же кашер, как и у иудеев, только это не называется кашрут, не называется словом кашрут. Вот. Поэтому существуют особые способы закалывание животных, то, что могут только мусульманские резники делать, и все остальное, что не проходит через эту традицию, через резников, считается недозволенным для употребления. Еще один, так сказать, полузапрет, но его нельзя отнести к запретам. Это, конечно, один из хадисов, то есть одно из высказываний Мухаммада, которое содержится в Сунне, но не содержится в Коране. Высказывание такое. В доме, где есть изображение, никогда не войдут ангелы. Из этого был сделан вывод о том, что в исламе запрещено изображение живых существ. И достаточно долго, до конца 15-го, начала 16 века, в исламе действительно не было изображения человеческих лиц, не было изображения животных, и они появляются впервые только в персидской книжной миниатюре. Конец 15-го, начало 16 века. Вот. Но это полузапрет. Этого не содержится официально в Коране, поэтому, значит, можно это рассматривать как уже предписание властей, правивших мусульманским миром после Мухаммада.